Владимир Кожедеев. Глухой фолиант. Глава первая. Город тонул в ноябрьской сырости, когда в кабинет частного детектива Льва Гордеева постучали. Клиенткой оказалась Марина Веснина, библиотекарь из старого особняка библиотеки имени Волкова. Ее голос дрожал, а пальцы беспокойно перебирали прядь пепельных волос. «Это книги», — прошептала она. «Они меняются». Лев, бывший следователь, списанный на берег после ранения, отнесся скептически, но деньги, а Марина принесла старинные золотые червонцы, пахли не чернилами, а реальностью. И еще была одна деталь. Пропадали люди. Трое за полгода. Все читатели библиотеки. Полиция разводила руками. Нет тела, нет дела. Лев согласился на приглашение библиотекаря не только из-за денег, а ради интереса. И на следующий день утром он был там. Библиотека Волкова была лабиринтом из красного дерева и пахнущей временем бумаги. Не место, а существо. Войдя внутрь, Лев почувствовал, как тишина обволокла его, густая и внимательная. На стенах портреты прежних хранителей. Их глаза, написанные маслом, казалось, следили за каждым шагом. Марина отвела его в дальний зал, фонд особых коллекций. Полки здесь стояли тесно, как деревья в запретном лесу. Вот, она указала на стеллаж с кодом АН-13. Собрание мифов и преданий Приуралья. 1898 год. Вчера на 47-й странице был текст о водяном. Сегодня там это. Лев открыл тяжелый фолиант. На указанной странице был текст, но не о мифах. Аккуратным, почти каллиграфическим почерком, стилем конца XIX века, было описано его собственное утро. Детали, которых не мог знать никто. Как он заваривал чай, как поправлял на груди старый шрам, как размышлял о звонке от бывшей жены. Последняя строка гласила: «Он пришел, сомневается, но глаза видят, скоро и он увидит». Льва бросило в холодный пот. Это был не чей-то розыгрыш. Бумага на этой странице была такой же старой, пожелтевшей, как и остальные. «Пропавшие», — сказала Марина. «Они все время что-то искали в этом зале. Перед исчезновением говорили, что нашли ключ». Расследование началось. Лев изучал записи читателей, историю особняка. Построен в 1802 году купцом-мистиком Волковым, который бесследно исчез вместе со своей коллекцией книг. Разговаривал с родственниками пропавших. Все нити сходились к фонду особых коллекций, и книги продолжали меняться. Теперь в них появлялись описания его собственных действий здесь, в библиотеке. Сегодня он коснулся корешка хроники слепого монастыря. Напрасно. Ключ не в корешках. А потом он нашел первое тело. Вернее, не тело, портрет. В длинной галерее хранителей он заметил нового. Молодого человека в современной одежде с рюкзаком. Подпись: Алексей Семенов. Хранитель с 2023-го. Это был один из пропавших. Его лицо было спокойным, даже умиротворенным. Масляные краски казались свежими. Ужас окатил Льва волной. Библиотека не просто меняла книги. Она собирала коллекцию людей. В полночь Лев остался в библиотеке один, спрятавшись в нише. Он понял, где искать ключ. Не в конкретной книге, а в пустоте. Волков, основатель, был библиофилом, но также и занимался оккультизмом. Он пытался создать не хранилище книг, а дверь. Дверь в мир чистых идей, сюжетов, архетипов. Мир, который он называл «стория». Но дверь требовала стражей и чернил. Чернилами были судьбы, впечатления, сама жизнь людей. Полночь. Тишина в зале особых коллекций стала звенящей. И тогда Лев увидел. Тени между стеллажами сгущались, становились плотнее, чем должны были быть. Из них на пол выползли чернильные пятна. Они шевелились, сливались, тянулись к книгам. Одна такая тень, приняв смутное очертание человеческой фигуры, подплыла к полке и словно влилась в переплет старого тома. Книга на мгновение вспыхнула тусклым синим светом. Это был механизм. Библиотека была жива. Она питалась читателями, втягивая в свои тексты тех, кто был слишком любопытен, кто приближался к разгадке. Она превращала их в часть своего фонда, вечных хранителей, запертых в портретах и строках. Лев бросился к выходу, но знакомый путь изменился. Коридоры изгибались сами по себе, приводя его обратно в роковой зал. Перед ним на пюпитре лежала новая книга. Кожаный переплет, без названия. Он открыл ее. Страницы были пусты, но под его взглядом на первой странице начали проявляться строки. Это была его биография. Детство, служба, ранение. Текст становился все подробнее, догоняя настоящее. Последнее написанное предложение было: «Лев Гордеев стоял в зале и понимал, что ключ – это отказ от выбора. Библиотека предлагает сюжет. Надо не читать его до конца». Он понял. Вся его логика, весь детективный опыт – это желание дочитать историю до конца, узнать разгадку. А это как раз и было ловушкой. Чтобы захватить его, библиотеке нужно было, чтобы он сделал последний шаг. Добровольно вписал себя в повествование. Собрав всю волю, Лев захлопнул книгу. Он отвернулся от полок, закрыл глаза и пошел на ощупь, не думая о пути, не строя гипотез, не пытаясь понять. Он глушил в себе главный инстинкт сыщика – потребность знать. Он просто вспоминал запах кофе из уличной лавки, звук дождя за окном своей конуры, грубоватый голос старого напарника, клочки реального, шумного, неупакованного в красивый переплет мира. Коридоры перестали искривляться. Он наткнулся на входную дверь и вывалился на холодные мокрые ступени особняка. На следующий день библиотека имени Волкова была закрыта на срочный ремонт. Марина Веснина исчезла. В своем кабинете Лев нашел конверт. В нем несколько золотых червонцев и листок со старинным штампом библиотеки. На обороте был написан всего один вопрос. Тот самый, что по легенде был начертан на вратах Академии Платона. Кто не знает дороги, тот никогда не заблудится. Лев Гордеев больше не брал дел, связанных с книгами. Но иногда в самые тихие ночи ему кажется, что полки с детективами в его собственной квартире стоят чуть теснее, чем надо, и что тени в углу становятся гуще, будто стараются сложиться в знакомые буквы. Он гасит свет и старается не читать, даже в темноте. Она не исчезла. Она растворилась, как чернильная клякса в стакане воды. Легко и беззвучно. Когда Лев Гордеев вырвался из библиотеки в ту ночь, Марина Веснина стояла не на сырых ступенях, а в центре фонда особых коллекций. Она не боролась. Руки ее висели вдоль тела. Ладони были раскрыты, как будто принимали дождь. Ее не тянуло в тени и не затягивало в переплеты. Библиотека действовала с ней иначе. Она была не добычей, а наследницей. Все началось раньше, чем она призналась себе. Не с пропажи людей, а с тихого шепота, который она слышала, расставляя книги по местам. Шепота не слов, а смыслов. Потом сны. Ей снились залы, которых не было в реальных планах особняка, полные книг на забытых языках. Она просыпалась со вкусом пергамента на губах и знанием, что на третьей полке в углу томик Малларме сместился на полсантиметра влево, потому что ему было неудобно. Она была последней в роду Волковых. Фамилию сменила ее прабабушка, спасаясь от репрессий. Но кровь не вода. Кровь помнила договор. Основатель, купец Волков, не просто построил ловушку. Он создал организм, которому требовался смотритель из плоти и крови. Хранитель, который не борется с голодом библиотеки, а направляет его, кормит. Пропавшие читатели, они были не случайными жертвами. Они были теми, кто слишком глубоко копал, кто подбирался к тайне, угрожая целостности всего организма. Марина наводила библиотеку на них. Неосознанно сначала, потом со смутным пониманием. Она предлагала им нужные книги, оставляла случайные записи. Она была приманкой и пастухом одновременно. А когда страх за собственную душу пересилил смутное чувство долга, она позвала Гордеева. Не чтобы остановить это, чтобы понять, кто она, и проверить силу библиотеки на ком-то сильном, чужом, защищенном. В ночь его побега она, наконец, получила ответ. Тени обняли ее не как жертву, а как родную. Они вошли в нее не через кожу, а через глаза, уши, кончики пальцев. Это не было больно. Это было похоже на воспоминание. Вспышка за вспышкой. Вот Волков чертит киноварью, защитные круги на полу зала. Вот ее прадед, уже под другой фамилией, тайком приносит в фонд спрятанные от властей оккультные фолианты. Вот ее мать, никогда не говорившая о своей истории, с испугом и тоской смотрит на особняк, проходя мимо. И голос. Не звук, а вибрация в костях. Хранительница, дом твой. Ты – плоть от плоти его, мысль от мысли его. Ты не слуга, ты сердце. Когда сознание Марины прояснилось, она стояла на том же месте, но все было иным. Она не видела полки, она чувствовала каждую книгу как нервное окончание. Она знала историю каждой страницы, каждого переплета. Она ощущала пульсацию история, того мира чистых сюжетов, как второе, более медленное и могучее сердцебиение. И она чувствовала пустоту, места трех пропавших хранителей на стене галереи. Их нужно было заполнить. Библиотека была голодна, но ее голод теперь был ее собственным голодом. Не физическим, а жаждой завершенности, гармонии, полноты коллекции. Теперь Марина не просто библиотекарь, она главный каталог. Она закрыла библиотеку на ремонт. Она живет там. Городские коммунальщики, получив щедрую взятку старинными монетами, провели в старый особняк все сети сами, не задавая вопросов. Еду ей привозят раз в неделю, оставляя у черного хода. Курьер видит лишь щель в двери и протянутую руку. Изящную, бледную, от которой слабо пахнет старой бумагой и ладаном. Ее работа теперь иная. Она не выдает книги. Она ищет новых хранителей, не случайных прохожих, а тех, кто подходит. Одиноких мечтателей, зацикленных на одной идее. Несчастных гениев, чьи сюжеты в реальном мире зашли в тупик. Она выходит в интернет, создав таинственный профиль «Архивариус», и ведет тонкие умные беседы на форумах философов, историков, писателей. Она заманивает не грубой силой, а обещанием. Обещанием вечности в любимом сюжете, смысла для потерявших его, покоя для измученных. И иногда, очень редко, она подходит к огромному портрету основателя Михаила Волкова. Его масляные глаза теперь смотрят на нее не как на постороннюю, а с холодным, безразличным одобрением. Она научилась читать тишину библиотеки. Сегодня она спокойна, почти сыта. Новый хранитель, молодой поэт, разочарованный в мире, начинает проступать на холсте в дальнем конце галереи. Его история теперь – часть вечного фонда. Марина подходит к окну, за которым бушует обычный, шумный, неупорядоченный мир. Она кладет ладонь на холодное стекло. Где-то там бродит Лев Гордеев, который отказался стать сюжетом. Он – незавершенная глава, свободная строка. Он опасен, он знает, но он и нужен, потому что идеальная коллекция должна содержать в себе и того, кто избежал коллекционирования. Такой парадокс. Уголок ее губ приподнимается в подобие улыбки. В кармане ее темного платья лежит маленький блокнот. На первой странице аккуратным, почти каллиграфическим почерком выведено. Гордеев, Лев, бывший детектив. Не поддался ассимиляции. Статус – уникальный экземпляр. Внесен в раздел «Особые случаи». Метод приобщения требует разработки. Возможная приманка – его собственная неоконченная история. Она закрывает блокнот. В тишине зала слышен лишь шелест тысяч страниц, дышащих в унисон с ее сердцем. Охота продолжается. Но теперь это не слепая охота монстра. Это вдумчивый, терпеливый поиск коллекционера. А лучшая коллекция, как известно, никогда не бывает завершена. В ней всегда должно оставаться место для еще одного, самого ценного экземпляра.